Здравствуйте. В эфире программа «Беседа с Владыкой Павлом». Я рада приветствовать вас и с удовольствием представляю нашего постоянного собеседника, патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Владыка, сразу переходим к вопросам от наших телезрителей. И первый вопрос у нас из Белгорода, от Сергея. Он спрашивает, насколько важно венчание?
Мы совсем недавно с вами говорили о том, что люди, вступающие в брак, регистрируют этот брак, получают государственную регистрацию, а после этого приходят в храм Божий и получают Божие благословение. Надо сказать, что вот в Европе, в частности в России, в Беларуси, у нас есть форма регистрации в ЗАГСе, вот, и признается государством как государственный акт о регистрации брака. Человек, вступая и регистрируя, вступает в законный брак. В Соединенных Штатах Америки, поскольку я там нес послушание в течение многих лет, вот, могу сказать, что там есть и такая форма государственной регистрации, и есть церковное венчание. И другое признается государством как официальное признание брака. Интересно. Вот. Но почему люди венчаются? Да потому что, вот вы обратите внимание на содержание, вот тот, кто хочет посмотреть, посмотрите таинство брака, само чинопоследование венчания, и вы поймете, что это особая молитва церкви о тех, кто создает семью. В таинстве брака и спрашивается благословение у Бога на благополучие семейной жизни, на рождение детей, на воспитание детей. Вот вы обратите внимание, священник подает и мужу, и жене три раза испить из чаши вино. Вот это символ такой внешний, что они будут и радость, и горе делить вместе. Их ведут вместе вокруг аналоя, что тоже является символом того, что они будут по жизни идти все время вместе. Вот. И вступая в союз семейный, муж и жена становятся не только телом, но и духом одной плотью. Что значит? Это значит, у них должны быть одни и те же мысли, одни и те же какие-то желания, стремления. Вот. Они должны стать одной плотью. Вот такое, знаете, мистическое сочетание мужчины и женщины, мужа и жены. Ну и, конечно, когда они будут едины духом, то тогда будет и семейная жизнь крепкая. И они тогда будут рожать и воспитывать детей в духе благочестия, сами подавая своим будущим детям пример для подражания. Вот. И, конечно, и спрашивается благословение Божие. Господь действительно будет помогать тем, кто будет к нему обращаться. То есть вот в этом таинстве венчания подается особая благодать Святого Духа на семейную жизнь. Вот это вот очень важная составляющая.
Следующий вопрос у нас из Краснодарского края, от Любови. Она спрашивает, что такое злоречие?
Ну, само слово, понимаете, оно двухсоставное – злоречие. Это когда человек говорит что-то злое, недоброе. Вот, наверное, и все. Говоря о ком-то или о чем-то. Просто от человека исходит зло на словах, которые приносят только зло и недоброе. Злоречие.
Вопрос из Ульяновска от Альбины. Она говорит, что крестили ее с именем Альбина, а теперь говорят, что такого имени нет в святцах. Как ей причащаться?
Вы знаете, у нас действительно особенности есть в нашей практике богослужебной и церковной. Мы, как правило, стараемся давать нашим людям, это касается в первую очередь Русской Православной Церкви, мы даем имена в честь святых. Вот. А есть церкви, где родители сами могут дать своим детям имена произвольно, как они считают нужным. Вот. И я знаю, допустим, в Сербии, я как-то уже говорил о том, что, знаете, так ждали ребеночка, так ждали, что дали ему имя, родился мальчик, дали имя Драк, дорогой. А второй, которого тоже долго ждали, так хотели, чтобы он был, они его назвали Предрак. Очень дорогой, да? Вот. Но нет таких имен у нас святцы. Вот в Сербии это нормальное явление, да? А у нас почему? У нас в русской церкви дают имена в честь святых. Конечно, мы прекрасно понимаем, что у каждого человека есть ангел-хранитель. А вот в таинстве крещения, когда мы даем имя в честь святого, то мы верим, что Господь еще и представляет этого святого быть помощником и охраняет этого младенца или человека, который крестится, и в таинстве крещения берет еще и имя какого-то святого. Он является для нас еще не только вот покровителем, но и помощником ангелу-хранителю. Но, конечно, для ребеночка он является примером для подражания. Вот. И когда взрослеет малыш, то, как правило, родители знакомят его с жизнью и подвигами того святого, в честь кого он назван. И хороший, добрый молодой человек старается в своей жизни подражать этому святому. Вот это, знаете, имеет такое педагогическое, воспитательное очень важное значение. Вот. И, конечно, когда у человека нету имени святого, то, я не знаю, мне вот трудно понять тех людей. Мы молимся святым, имена которых мы носим. Ну вот я к своему апостолу Павлу обращаюсь в своих молитвах. Он для меня является примером для подражания. Вот он и проповедник, и аскет, и миссионер был. Вот, и поэтому я думаю, что каждый своему святому пытается подражать и молиться ему. Но были такие, я иногда так в беседе говорю, знаете, было время, когда после революции давали имена, да, каких там в честь там революция, да, Трахтарина, да, да вот, ну как вот он будет, святая Трахтарина, святой Трахтар, моли Бога о мне, да, ну вот как-то вот не вписывается в нашу традицию такую церковную, да, вот, но... Там, где есть традиция, как вот я сказал, в Сербии, допустим, дают имена, но много имен, допустим, и в той же Америке дают, которые, ну, нету в святцах у нас. Ну, вот, поэтому мы иногда говорим, знаете, вы, когда приходите к причастию, да, мы называем свое имя. Вот. И есть еще такая у нас практика изменения имени, по крайней мере, христианского имени. Вот. То человек избирает святого, в честь кого он хочет быть назван, вот. Выбирает по своему, может быть, усмотрению, кто для него является большим авторитетом. Вот. И потом берет благословение, подходит уже к причастию, называет себя тем именем, в честь кого он хотел бы быть. И вот он говорит об этом, что причащается вот такой-то, такой-то раб Божий. Вот так что, к сожалению, это очень серьезная проблема. Она у нас пока на общецерковном уровне еще не решена. Она еще в стадии изучения, разрешения. Вот. Но, тем не менее, имя, которое носит человек, и у нас его нету в святцах, не должно быть препятствием для причащения тела и крови Христовой.
Спасибо, Владыка. Следующий вопрос у нас от Тамары, Ставрополье. Мужу надо делать операцию. Люди говорят, не соглашаться. Как ей быть, просит вашего совета.
Ну, вы знаете, Тамара, мне очень трудно сказать. Я бы, наверное, все-таки обратился к врачам. Не к тем людям, которые, знаете, не имеют, может быть, профессионального навыка какого-то, вот, не знают доподлинно состояние здоровья этого человека. Вот. А врач, который советует сделать эту операцию, он ведь не просто советует, он исходит в своем совете из своего личного медицинского опыта, исходя из тех анализов, которые дают какой-то результат и врачу дают направление, как дальше действовать. Но и потом, если даже что-то произойдет, те люди, которые не посоветовали, они же никакой ответственности не будут нести за здоровье и состояние этого человека, а врач будет нести ответственность и перед Богом, и перед совестью, и перед государством. Поэтому я бы все-таки порекомендовал обратиться к врачам. Не к народной молве и к людям, а к врачам, специалистам.
Вопрос от Алексея из Санкт-Петербурга. Спрашивает, обязательно ли нужен крестный для ребенка?
Хорошая у нас практика есть, поскольку мы крестим детей в раннем возрасте, они еще не понимают, не осознают, что с ними происходит. И поэтому крестный родитель становится помощниками или вторыми родителями, духовными родителями для этого младенца. Они должны помогать родителям в деле воспитания или воспитывать детей. Если этого не происходит, но для взрослого нет необходимости крестного. он сам понимает, что с ним происходит, что совершается, для чего и зачем он пришел к купели. Вот. А для детей все-таки это нужно, важно. Но если нет такой возможности, то это не должно быть препятствием для отказа совершать крещение младенца.
Вопрос от нашей телезрительницы. Она интересуется, что человек порядочный, трудолюбивый, может быть не крещен. Куда он попадет после смерти, если жизнь его была достаточно праведной, но крещения не было?
Ой, не знаю. Трудно сказать. Знаете, еще раз хочу сказать, мы тоже как-то недавно говорили об этом. Ведь наша задача не получить только какое-то отпущение грехов. Наша задача не просто избежать вечных мучений, а наша задача людей, живущих на земле, найти образ Божий, который в каждом из нас заложен, и уподобиться Богу, поскольку мы созданы по образу и по подобию Божьему. Образ в нас заложен, подобие, дана нам такая возможность уподобляться Богу. Это процесс, как правило, всежизненный. Начинается он здесь на земле и будет продолжаться в загробном мире. Так учит нас Православная Церковь. Вот. Что произойдет? Ну, во-первых, тот, кто не крещен, вот для него будет закрыта эта возможность. Ну, понимаете, вот по слову святителя Кирилла Александрийского, который говорит о таинстве крещения, он говорит, что в таинстве крещения в каждого человека всевается зерно православия, христианское зерно, и оно должно принести свой плод христианских добродетелей. Да, вот должно вырасти, процвести, и христианин должен вот стать добрым, порядочным. Вот все у него должно сочетаться. А если этого зерна нету, ну и какой плод произойдет? Понимаете, вот если человек не крещен, если в него не посеяно зерно, ну вот у нас поле, да, вот если мы пшеницу не посеяли, она же здесь не взойдет. Надо посадить эту пшеницу, посеять ее. Вот тогда будем ждать плоды, правда? А если мы не посеяли, какие же плоды мы будем ждать? Так и человек. Если он не крещен, да, может быть, он хороший, да, здесь вырастет трава, но пшеница здесь не вырастет, если мы пшеницу не посеем. Рожь не вырастет, если мы рожь не посеем. Да, вырастет какая-то трава, но будет трава, но не то, что мы ждем. Поэтому, может быть, он хороший, добрый человек. Трудно сказать, как Господь его будет судить. Это уже прерогатива Божия. Господь будет каждого судить. Я думаю, что, знаете, в этом случае, наверное, можно вспомнить другие слова Христа Спасителя, который говорит, кому дано много, с того много спросится. Вот с меня спросится по полной программе, да? Почему я не сделал это, почему я не сделал это, потому что я не только сам христианин, а еще и священник, да еще и епископ. Я не только должен учить, а сам еще должен это все исполнять. Вот с меня спросится по полной программе. Очень тяжело придется отвечать пред Богом. А вот тот, кто не был крещен, тот, кто не был воспитан в духе христианском, конечно, Господь каждого будет судить, вот, но и воздаяние будет каждому свое. Но тот, кто крещен, для того открывается перспектива особая. Знаете, вот я иногда сравниваю нашу духовную жизнь с нашей обыденной жизнью. Говорю, знаете, вот если я, допустим, увлекаюсь футболом там, или волейболом, или хоккеем, ну вот я играю в своей дворовой команде, да, вроде спортом занимаюсь, вроде бы неплохо, да, но дальше дворовой команды у меня роста никакого не будет. А если я увлекаюсь каким-то видом спорта и поступлю в какую-то команду или в какой-то клуб, который будет открывать мне перспективу прохождения на Олимпийские игры там, или на всемирные какие-то игры, то у меня есть возможность развития, да, в этом виде спорта. Я могу не только попасть на Олимпиаду, я могу и на чемпионат мира попасть. И там спорт, и тут спорт. Но если я не вступаю в этот в клуб и остаюсь просто спортсменом своей дворовой команды, то я таким и остаюсь. А если я вступил в этот клуб, то у меня есть перспектива развития. Вот примерно то же самое происходит и у нас в духовной жизни. Если я добрый, порядочный, хороший человек, но не был крещен, то я остаюсь на уровне вот этого земного человека. И, конечно, Господь меня будет судить по тем правилам, по которым я жил, как Он об этом говорит, наша церковь и наше учение церковное. А христианина, который принимает таинство крещения, который входит в церковь, для него открывается невероятная перспектива, вечное развитие духовного и богоуподобления. Вот, наверное, такая вот разница. Эти остаются на том уровне, и Господь их будет судить по своим законам. Каждый будет судиться Богом по тем правилам и законам, по которым жил человек. Но у христианина открывается перспектива богоуподобления, всесовершенного состояния. Вот разница в этом.
Благодарю вас за ответ, Владыка. И следующий вопрос у нас из Чехова. Очень сложная ситуация у Светланы. Умерли два сына, наркоманы, их не стали отпевать, сказали, что они самоубийцы. Так ли это?
Ну, вы знаете, я вот с таким явлением как-то никогда не соглашался и не соглашусь. Одно дело самоубийца, да. А иногда я слышу о том, что священники не отпевают человека, который умер от передозировки наркотиков, да, или умер от злоупотребления алкоголем. Но, вы знаете, назвать их самоубийцами, наверное, не совсем будет правильно. Они же употребляли это не для того, чтобы покончить жизнь, да? А они пытались найти вот такое состояние, как мы называем блаженное состояние, да? Вот. Ну, выпил рюмашечку, стало совсем хорошо. А две так еще лучше, понимаете, да? Так и наркоман. Он ведь пьет не для того, чтобы покончить с собой. Он употребляет это не для этого, а для того, чтобы войти в какое-то блаженное состояние, да, в кайф, как они говорят, да, вот. Но если так судить, что они самоубийцы, тогда давайте пойдем дальше. Тогда я вам скажу, что, вы знаете, тогда к самоубийцам можно причислить огромное количество людей. Есть человек жирную пищу, печень больная, цирроз печени – самоубийца, тоже можно сказать самоубийца. Кто объедается, кто упивается. Слушайте, а кто превышает скорость на автомашине? Разве это не самоубийца? Он тоже может быть, не справился с управлением, да, и сам себя покалечил или убил, и людей убил. Он не только самоубийца, а еще и убийца. Вот если так подходить, тогда практически мы все самоубийцы. Кто губит свое здоровье, кто-то алкоголем, кто-то пищей, кто-то, может быть, очень воздерживается, а кто-то не по разуму себя ведет. Вот, так что я думаю, что не совсем правильно вот всех под одну гребенку, если наркоман, то самоубийца. Нет. Вот, если умер от алкоголя, тоже самоубийца. Совсем нет. Эти люди, как и каждый из нас, в нас заложено стремление к жизни. Мы все стремимся к благу. Вот это очень важно, да? А благость только в Боге. Подлинная, настоящая благость только в Боге. Но не все знают этот путь. Для одних открывается евангельская перспектива познания Бога и благость в Боге. А тот, кто не получил такого воспитания, он тоже хочет блага, он тоже хочет блаженства. Но ему говорят, нет, вот сюда надо. Доза наркотиков или алкоголь вот приведет к подлинному благу. Они пытаются, а там этого блага нет. Больше выпили, скончался, умер. Вот. Но это не значит, что он самоубийца. Поэтому, я думаю, здесь надо персонально обсуждать и говорить с каждым человеком конкретно. Поэтому пастырь должен вникать в суть этой проблемы, в каждую проблему конкретно и персонально.
Спасибо, Владыка. Следующий вопрос. Республика Коми. Раиса спрашивает, можно ли поместить над входной дверью крест?
Ну, почему же нельзя? Можно, конечно. Кто-то над дверью, кто-то на двери прикрепляет, кто-то при входе, входит человек. Проблем нет. Я думаю, что это неплохо. Пожалуйста, можно, конечно.
Елена из Белоруссии. Маме 79 лет. Мама крещеная, но в храм не ходит. Как убедить ее, что она не права?
Но не надо, наверное, не надо ее убеждать, что она не права. Вот, надо как-то так поговорить или пообщаться. Вот, и сказать, не, вот если мы будем ее упрекать, она еще больше замкнется в себе. Вот, а вы ходите сами в храм, потом придете из храма, рассказывайте, вот была такая служба, вот так-то там пели, батюшка сказал то-то, то-то, вот такое-такое наставление. Вот, вот делиться надо, говорить, да, рассказывать свои чувства, вот, что вы пережили во время богослужения, чтобы... И она поняла, что вот, да, действительно, сейчас пойду и я в храм, и я буду себя чувствовать хорошо. Понимаете, наверное, надо вот так как-то по-доброму общаться, но ни в коем случае, конечно, не упрекать и не заставлять, да. Вы знаете, вот люди в преклонном возрасте, они прошли очень тяжелую жизнь, и вот этого периода богоборческого, вот, когда что-то запрещалось, над святыней ругались, и поэтому вот этот осадок, он во многих еще сидит, и, конечно, это очень трудно перебороть. Конечно, здесь надо и иметь хорошее, доброе сердце у детей. Вот. А может быть, дать книжечку какую-то почитать маме, да, чтобы мама почитала, посмотрела. Так ненавязчиво, да, вот так вот подвести ее к тому, чтобы она сама захотела прийти в храм.
Следующий вопрос у нас из Рязани, от Любови. У нее есть некрещенная подруга. И Любовь интересуется, как им с ней общаться.
Ну, наверное, вот как сейчас предыдущий, да, вот вопрос. Упрекать ее и говорить, что ты такая сякая, что у тебя никакой перспективы ни в этой жизни, ни в будущей. Конечно, такого делать нельзя. Вот. Общайтесь, говорите. Действительно, сегодня много еще таких людей, которые не крещены. Вот. По-доброму. Знаете, вот чтобы ваша подруга почувствовала, что вы преисполнены любовью, да, чтобы она вам не говорила, как, знаете, иногда говорят, вот, православные, христиане, смотрите, как себя ведут, да, вот, чтобы наше поведение не было соблазном для этих людей, а чтобы наше поведение, наша жизнь для нее было примером для подражания, когда она увидит, что у вас все только по-хорошему, у вас все доброе, вы всем желаете только доброго, хорошего, что от вас исходит только вот это доброе, вечное, святое. А это не только от меня, это от церкви исходит. Я сама в церкви получаю это доброе, вечное, святое. Поэтому вот мы ходим, да, и мы вот это все доброе черпаем в нашей церкви, чтобы она увидела и сама пожелала прийти и посмотреть, прикоснуться, причаститься этой доброты, этой святости. Потом, ну, а вы, в общем-то, молитесь за нее, поминайте ее в своих молитвах. Господь ее, может быть, тоже приведет по вашим молитвам к церкви.
Благодарю вас, Владыка, за ответ. Следующий вопрос у нас из Костромы, от Валентины. В старину считалось, что вся вода освященная. Так ли это, спрашивает Валентина?
Ну, вы знаете, сказать, что в старину так считалось, это, наверное, ни о чем не сказать, или так огульно. Что значит «в старину считалось»? Я думаю, что в старину не считалось так. Есть такое мнение о том, что на крещение освящается вода. Вот. И действительно, в наших церковных песнопениях об этом говорится. Днесь вот освящается естество. Да, сегодня действительно на крещении в сочельник мы освящаем. Вот. И вода действительно освящается. Но когда мы говорим о том, что, знаете, днесь вот освящается естество, поэтому я в храм не пойду, а из крана наберу воду, и она для меня будет святая, может быть, она будет святая. Мы верим в то, что действительно сегодня освящается естество водное или водное. Да, сегодня вода освящается. Но очень важная составляющая заключается в том, чтобы как люди, которые издалека приходили к Иоанну Крестителю креститься на Иордан, они приходили к нему, чтобы не только креститься, не только исповедовать свои грехи, а послушать еще его проповедь, наставление. Вот приходили для чего? Чтобы и очиститься, и получить наставление. Вот примерно то же самое происходит и сегодня. Наша задача не просто набрать святой водички из-под крана и сказать, что вот теперь это святая вода. Может быть, она святая. Для верующего она действительно может быть святая. Но церковь нас приглашает и говорит, приходите к Богу. Вот очень важно, чтобы мы пришли к Богу, пришли в храм, прикоснулись к небу. А храм Божий – это небо на земле. Вот это очень важно, чтобы люди приходили к Богу. Вот. А набрать водичку – это уже второе. В храме мы помолимся, в храме мы прикоснемся к небу. Мы послушаем добрые наставления священника, а потом мы и придем, принесем покаяние, а потом мы постараемся, послушав хорошие и добрые наставления, и жизнь свою исправить. Вот к чему нас призывает церковь. Не просто набрать святой водички и потом ее пить и утолять жажду. Нет, прикоснуться к небу, прикоснуться к вечности.
Следующий вопрос у нас из Московской области от Марии. Мария просит вашего совета, как бороться со злобой?
Ой, как бороться со злобой. Вы знаете, конечно, в этом случае мы очень часто говорим, друзья мои, надо познать самого себя. Со злобой где-то вокруг бороться – это бессмысленно. Вот. А если во мне что-то есть злое, недоброе, вот надо что понять, где, с какой злобой бороться. Вокруг нас, можно сказать, столько злого, недоброго, да, в мире творится. Но ты же не знаешь, что мы сейчас будем ходить по миру и махать руками или шашкой, да? Нет, со злобой так не борется. Зло, во-первых, надо сказать, что зло, как существо, сущность, не существует. Она проявляется в чем-то, в ком-то и от кого-то. И, как правило, это люди являются источниками этого настроения или злого недоброго. Поэтому надо подумать, а во мне есть? Надо поступить так, как говорил Христос Спаситель. Прежде чем вынуть сучок из глаза брата твоего, вынь бревно из своего глаза. Поэтому борьба со злобой должна начинаться во мне. Во мне это зло сидит, во мне сидит этот корешок, этот вирус, я должен его выкорчевать из своей души, вот во мне, потому что ни с кем-то, ни где-то, ни как-то надо бороться, а во мне, поэтому я должен проанализировать себя, кто же я есть на самом деле. Вот время Великого Поста – это самое благоприятное время для того, чтобы я понял, кто же я есть на самом деле, во мне столько злого и недоброго. Хотя я думаю, ко мне кто-то так неподоброму относится. На самом деле это я такой. Вот. И поэтому есть такое качество, которое называется смирение. Вот. Я осознать должен, кто я есть на самом деле, и потом я пойму, друг мой, так что же я на брата обижаюсь, на своего ближнего? Так я сам такой. Я сам. Я должен смирить себя, я должен в себе этот вирус зла искоренить. Вот, а не в ком-то или в чем-то. Вот, вот это начало борьбы со злобой в самом себе. Как, в общем-то, борьба с любыми страстями. Она должна начинаться и заканчиваться во мне самом. Искореню в себе это зло и недоброе. Вот, а потом пойму, что в людях-то нет этого злоба, этой зла. Оно во мне кроется.
И буквально еще на один вопрос мы успеваем ответить сегодня. Валентина из Ростовской области спрашивает, обязательно ли попадет в рай душа человека, который умер в церковный праздник?
Ой, вы знаете, Валентина, тоже не в моей компетенции. Вот. Даже не знаю, куда попадет душа, которая умерла, или человек, который умер в праздник. Но зависит не от того, в какой день умер человек, а как он жил на земле. Вот, а уж кого куда определить, это уже прерогатива Бога. Господь совершит этот суд над каждым человеком. Но это не является, знаете, таким внешним знаком того, что вот умер в праздник, теперь вот он попал сразу в Царство Божие. Совсем нет. Совсем нет. Вот, но знать, кто куда будет определен, это может знать только Господь. Мы не знаем. Вот. Мы знаем о том, что люди, действительно, которые живут благочестиво, праведно, вот, и они, как правило, переходят в загробный мир вот, в состоянии покоя, в состоянии покаяния. Вот. А дальнейшая участь души человека зависит полностью от Бога. Ну, а мы должны стремиться жить благочестиво, праведно и свято, и вручать себя в руки Божьи. Господи, хочу быть с Тобой, хочу быть с Тобой, но недостоин, конечно, понимаю. Вот стремиться искоренить в себе какие-то недостатки. Вот если будем так жить, в таком настроении, Господь сам нас примет и определит, куда и как.
Благодарю вас за беседу. Спасибо, Владыка.
Спасибо вам. И как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.